Ну, для тех, кто учил английский язык, слово New Age, вы знаете, как пишется, да? New.
Так.
Neo.
Neo. Age. Это можно перевести как новое время, или новый век, или новая эпоха, но наиболее оптимальным считается новая эра. Новая эра. New Age. Что такое New Age? Ну, в качестве эпиграфа, как ни странно, я вот сегодня беседовал с профессором Малаником, как-то спонтанно вспомнили один старый смешной анекдот. Человеку объясняют, вот есть как бы классическая культура, есть модернизм. А что такое постмодернизм? И вот это, по-моему, да, это, кажется, у Гарымова было в воспоминаниях про войну на Балканах. Он говорит, соревнования палачей в Древнем Китае. Поставили осужденного, палачей, да, палаческое искусство. Поставили осужденного, выходит палач какого там ранга, древний мастер, который учился у другого древнего мастера. Он там правильно одет, у него идеально заточенный меч, он идеально выверенным размахом, идеальным ударом, с одного удара сносит голову осужденному, и она красиво кувыркаясь, точно падает прямо вот в урну. Да. Он делает там как-то своим мечом, капелька капает сверху, ничего не запачкалось, в общем, все просто идеально. Это классицизм. Выходит следующий палач, казалось бы, но лучше уже делать невозможно. Выходит следующий палач, он то же самое, значит, ставится перед ним осужденный, он размахивается, резко взмахивает мечом, ничего не происходит. Человек спрашивает, а что дальше? Он говорит, кивни мне.
И голова
он кивает, и голова у него отваливается. Так вот, постмодернизм. Это состояние, когда тебе голову уже отрубили, ты еще
не поклонился.
Да. Но ты еще не знаешь, что у тебя головы вообще-то нету. Это постмодернизм. Итак, говоря о New Age, надо иметь в виду. Вот у нас с вами позади, в общем-то, уже практически закончен. Потому что, давайте так, наши постсоветские секты, они рассматриваются отдельно, потому что советское общество это вообще как бы отдельный разговор. В сущности, в том числе и потому, что наша страна, ну, давайте так, коммунизм понять без понимания сектоведения будет очень проблематично. Феномен вот этого вот вроде бы атеистическое общество, но с очень высоким уровнем заряженности, вот таким практически религиозным чувством. Это отдельный разговор. Поэтому постсоветские секты, они имеют свою какую-то характерные черты. Скорее всего, они будут потихоньку исчезать, но они существовали, мы о них поговорим. И отдельным пунктом идет сатанизм, потому что на самом деле это не совсем секта, это тоже идеология. И в отличие от сект, которые, ну скажем так, оперируют на периферии, то сатанизм это идеология, которая оперирует, исходя из того, что у нас есть некая положительная заряженная частица, значит должна быть некая отрицательная заряженная частица. На самом деле такая логика работает в разных религиях. Сатанизм свой был, грубо говоря, в язычестве, он был в индуизме, тантризм, мы помним, то есть открытое поклонение злу. И просто мы разберемся о каких-то социальных, культурных и особенно психологических корнях, почему человек сознательно выбирает сторону зла.
Сила?
Мы разберем это отдельно, да. Поговорим о идеологии, о каких-то самых крупных современных сатанинских сектах, что такое черная библия Шендора Лавея, какие есть грехи у сатанистов, у них есть грехи. Да.
Зайти в церковь?
Нет. Один из самых главных грехов...
Причаститься?
Это... Нет. Вот это говорит о том, что вы ничего не понимаете о сатанизме.
Ну, может, слава Богу.
Может, и слава Богу.
Знаете, я не вижу их, они не видят
Ступидити.
Меня. Что?
Ступидити. Глупость.
А-а-а.
Сатанист не должен делать глупости.
А кто должен? Никто не должен.
Пускай христиане делают глупости, но не мы. Как вам такое?
Я думаю...
Мы еще поговорим об этом. Ну ладно. Хорошо. Итак, New Age. На самом деле, New Age это... Я даже, честно говоря, не могу сказать, у кого именно... Ну, вы самое интересное пропустили. Мы тут про сатанизм говорим, про
диалоги. Жду уже.
Да.
Вот. Еще работа доводит.
Вот. Но, так или иначе, New Age это термин, который используется сейчас практически всеми, как сторонниками, так и, собственно говоря, апологетами христианства, которые вынуждены работать с этим движением. Ну, эпиграф я уже сказал, повторяться не буду про постмодернизм. Важно другое. New Age – это некая идеология, которая претендует на статус основы постхристианской цивилизации. В какой-то мере можно говорить, что она и уже является. Потому что, когда мы говорим про постхристианскую цивилизацию, мы же понимаем, что в ней есть какие-то вот эти связующие это общество. Ну, конечно же, это речь идет прежде всего про западноевропейскую постхристианскую цивилизацию, потому что индийская или китайская цивилизация христианскими, в общем-то, не были. Да. А уже все остальные, насколько они в 20 веке стали европейскими, включая, в общем-то, Россию, настолько они теперь становятся и уже постевропейскими, и постхристианскими, соответственно. Так вот, соответственно, это движение, его представители позиционируют себя как носители вот этого нового уже постхристианского мышления, которое будет, как подобно тому, как христианство стало цивилизацией европейской, начиная с первого века, да, ну, с третьего, допустим, века, переродил греко-римскую цивилизацию античную, так и New Age станет основой нового глобального мирового порядка, в который постепенно трансформируется вот это вот уже даже трансатлантическое, как бы американо-европейская, западноевропейская цивилизация. Еще раз говорю, что я не нашел корни, откуда взялось слово New Age, но в целом это достаточно распространенный термин. Новая эра. Говоря о духовной сути этого общества, мы опять возвращаемся, вот как бы, почему я вспомнил, да, вот получится весь курс. И вот мы вспоминаем первые наши встречи, первые наши диалоги в сентябре этого учебного года, когда мы говорили о том, что вообще, в принципе, есть секта. Вы помните, наверное, что когда христианство приходит в мир, то оно, сталкиваясь с языческим мировоззрением, очень скоро вот на стыке христианского мышления и вот этого как бы инерции языческого мира появляется то, что я называю гностицизмом. Помните, да, наверное, кто такие гностики? Гнозис — это знание, да?
Это гностики. Это избранные.
Да, это, скажем так, опять-таки, нет, гностики – это название, которое объединяет под собой множество различных сект. Угу. Как мы говорим, террористы. Нет такой организации, называется террористы. Угу. Есть множество организаций, которых мы называем там террористическими. Или там что-то подобное, да? Благотворители. Мы не говорим, что организация благотворителей. У нас множество организаций, которые занимаются благотворительностью. Точно так же и здесь. Гностицизм – это некая идеология религиозная, точнее, псевдорелигиозная, конечно же, которая по своей сути является основой создания разнообразных сект, сочетающих черты христианства, языческих, оккультных каких-то течений, мистических культов, науки и, в общем-то, того, что является ядром конкретно этой секты. Но основным характерной чертой древних гностических сект было то, что они действительно стремились к элитарности. Гностики древнего мира, гностики 3, 4, 5 веков, вообще, если вы будете читать учебники по сектоведению семинарских курсов, вы увидите, что основная локализация – это тогдашние центры учености. Александрия, Египет, и Сирия, Антиохия, там, Дамаск, еще какие-то крупные такие центры торговые одновременно и научные, центры учености тогдашние. Соответственно, гнозис сирийский, гнозис александрийский. А уже в рамках этого гнозиса существовали отдельные там, гуру, да, учителя, которые собирали вокруг себя секточки, секты, учили их, жили какими-то своими правилами и так далее, и так далее. Отправляют свои книги, сочинения и взгляды. Но я еще раз говорю, что тогда казалось и, наверное, было очень эффективным как раз-таки работать по принципу «мы не такие, как все». Да? То есть у нас есть язычество, которое по своей сути религия, ну, язык, народ славянский, религия толпы. И вот если... У вас был же курс религиоведения, да?
Здесь? Да.
Вот. Что такое язычество, еще дохристианское, по своей сути? Это система религиозных взаимоотношений с окружающим миром, которая, в общем-то, достаточно прагматичная. Человек живет, он знает, что наш материальный мир есть, существует, но он не ограничен только этим материальным. Есть еще духовный мир. В этом духовном мире есть какие-то добрые и злые существа. Мне желательно с добрыми взаимодействовать, со злыми не ссориться. И поскольку мы все живем, мы не знаем, что там за этим гробом. Мы знаем, что это какая-то непонятная жизнь, ну там в зависимости от. Викинги верят, что храбрые придут в Вальгаллу. Нехрабрые нападут в Вальгаллу. Да? Допустим, какие-нибудь там условные египтяне, у них будет более развитое язычество с очень серьезным нравственным благословием. Более примитивные, какие-то там малые народы севера, или там Северной Америки, или Сибири, Аляски, они будут говорить об этом просто о некоем пути. Да? Почему? Эфемизм про смерть, идущий далеким путем. Хоронили как? В лодках, да, хоронили.
Это разве не викинги хоронили в лодках?
Викинги хоронили, пускай, лодки и так вот, да, вождей.
Сжигали, да?
Да, но это только надо быть великим прям вождем, что тебя сожгли на лодке. Это большая очень честь.
Мы фильм «Викинги» смотрели.
Вранье.
Ой, класс.
Вот. Вранье сплошное. Хотите уж, если...
Сериал «Викинги», во.
Сериал «Викинги» — это Голливуд. Это медведи играют на балалайке, пьют водку и самовар.
Там
хотите
небо,
реально про викингов посмотреть? Ищите, да, режиссера Храфен Кундлаусен.
Ох, еще раз.
Храфен Кундлаусен.
Норвег?
Викинг.
Викинг, реально.
Храфен Кундлаусен.
Норман какой.
Поищите его фильм. Это 70-е, 80-е годы, если правильно помню. Вот там викинги похожи на викингов. Кстати, хвалят наш советский фильм, который делает совместно с Норвегией.
«На
камнях растут деревья». Да. Сказка, но, по крайней мере, быт и внешний вид викингов там не клюква. Вот. Так-то, конечно, история достаточно сказочная, но не важно. Вопрос вот в чем. Все эти религии, как вы понимаете, достаточно прагматичны. Ты выполняешь ритуал.
Да, ты мне, я тебе.
Да, совершенно верно. Ты мне, я тебе. И для большинства людей те ответы, которые дает им вот эта религия, они были вполне достаточны. Соответственно, вот мы вспоминаем античный мир. Смотрим на эту карту. Да? У нас есть, в конце концов, сначала, как мы помним, создается государство у нас на востоке. Да? Вот эта плодородная дуга, ну, собственно говоря, вот она. Самое оптимальное место существования. Не совсем Египет. Египет у нас вот здесь. Это лишь часть плодородной дуги. Египет, Междуречье, Месопотамия и заканчивая вот этими вот... уже регионами ближе, скорее даже к, ну, вот, ограниченной вот этими горами, которые отсекают Эгейский полуостров, да, и, соответственно, вот этот вот регион у нас, он теплый и влажный. При этом почвы здесь подходящие. Ну, египетские почвы, они входят в эту дугу, потому что там разливы Нила. И вот плодородная дуга. Соответственно, да, вот между Тигром и Евфратом возникают те государства, которые, пользуясь тем, что здесь было много народу, которые стекли там, где хорошо, они здесь строят первое государство. Они были не моноэтнические и в целом строились вот по национальному признаку. И вот эти государства, получается, строятся, находят какие-то свои способы построения цивилизации. Там, шумеры, акады выдумали регулярную армию, разгромили всех своих врагов, потому что у них регулярная. Потом там персы выдумали такую вещь, как монета. Это казалось очень удобно, эффективнее, чем натуральный обмен. И так далее, и так далее. И так проходит там 20-30 тысяч лет, идет это развитие от еще энеолита до уже цивилизации греко-римского образца. Понятное дело, что в Китае, в Индии тоже были свои цивилизации, но мы говорим про европейскую. И в результате возникает Римская империя, которая, пользуясь завоеваниями культурными того же Александра Македонского, объединяет все народы, которые жили вокруг Средиземного моря, в единый такой вот пакс романа. С чего мы начинали с вами разговор о христианстве. Христианство приходит в этот римский мир, пакс романа. Но в этом римском мире, при том, что были единые дороги, единая армия, единая валюта и, в общем-то, единый язык для культурных людей, религии было не единое. Единая была идеология. Рим, владыка мира, а мы владыки Рима. Но религии были разные. Хочешь — верь в эту, хочешь — верь в эту. Главное, ты, веря в своих богов, поклоняйся нашим идеалам и при случае нашим богам. Это вполне вписывалось в менталитет языческий. То есть есть разные боги, есть мои боги, есть чужие боги. Когда приходит христианство, этот мир уже был в кризисе. Потому что мы понимаем, когда люди богатеют, работают рабы, а ты лежишь там и ешь бананы. У тебя есть время подумать. И ты начинаешь думать, что у вашей религии не так, где врут там то, что говорят про богов, и если это вранье, то где правда? Начинает создаваться философия, философские школы.
Но то есть это все от праздности получается?
Ну да, когда тебе нужно банально выжить, да. Тебе не до философии. Культуру и искусство выдумали богатые лентяи для того, чтобы развлечься. А бедные должны были просто бегать за мамонтами каждый день, пока не сдохнешь. Вот. Поэтому вы просто молились, что, Господи, пошли мне мамонта. Если ты не послал, так я другого бога попрошу, и видишь, он пошлет. Правильно? Все очень просто. И кризис античного мира, в тот момент, когда вот эта вот республика уже переходит в стадию империи, кризис был вызван в том числе и тем, что в какой-то момент вот для масс народных традиционные религии вполне удовлетворяли. Ну, если боги не послали, ну, значит, ты просто сдохнешь и все. Но для людей, скажем так, стоявших уже на высших ступенях социальной лестницы, для тогдашней интеллигенции, аристократии и вот этих самых богатых и думающих людей, философов, ответы, которые предлагала традиционная религия, были недостаточны. Но при этом у нас уже есть идея универсальности, универсум, единый мир. Универсум, да? Уни, один. И этот единый мир, он действительно был очень прогрессивный. И римляне были не просто убеждены, они могли доказать, почему их страна лучшая в мире. Как начинает, по-моему, Полибий свою историю панических войн, главная цель моего сочинения – объяснить, как, почему и каким образом Рим стал владыкой мира. И, в общем, он был прав. Он был владыкой Экумены. Если он не был единым мировым государством, он был, по крайней мере, единственным по-настоящему сильным мировым государством. Никто с ним спорить не мог. Никто не мог ему противопоставить ничего. Это вот идея универсальности. Все народы под одним небом, такие разные, но все одни. Она захватила Экумену. Но нужна при этом единая идеология. Поначалу это была идеология самих римлян. Вот у нас есть наш Рим, он лучший, мы так сказали. Или верьте и служите ему, или мы вас снесем. И поскольку они успешно выносили всех врагов, начиная там с этруссков и заканчивая Карфагеном, то, в общем-то, да, действительно, Рим, ну, раз он всех побеждает, значит, он действительно самый лучший. Но со временем Рим разбогател, Рим стал наслаждаться жизнью от всей души, и вдруг смысл жизни потерялся. Когда вот, как бы, кончился вот этот вот посыл, да, когда мы уже победили всех Гитлеров.
Развития нет, да?
Да. В какой-то момент Римская империя, понимаете, империя строится, самое главное, что в военном искусстве. Дилетанты изучают тактику, любители стратегию, профессионалы логистику. Связность. Вот эти самые дороги, которые связывают Рим с провинциями. Переброска войск, переброска продовольствия, переброска информации, самое главное, и всего остального, товарооборот, денежный оборот и информационный оборот, он зависит от логистики. Римская логистика была лучшей на тот момент в мире. Римские дороги, наши дороги сдохнут через год, римские дороги стоят 10 тысяч лет. Но, даже у них есть пропускная способность. В какой-то момент эта логистика слишком большая. И рост империи прекращается. Прекращается приток новых рабов, начинаются экономические кризисы, начинаются политические кризисы. И ко всему нарастает кризис религиозный, потому что язычество разочаровались. В своей стране тоже потихонечку разочаровываются. Но раз мы не всем можем быть такими же богатыми и счастливыми, то мы недовольны. А став богатыми и счастливыми, понимаем, что и вот это смысл жизни. сегодня я обжираюсь от пуза самым лучшим, что у меня есть. Завтра, послезавтра, послепослезавтра. Все. Смысл жизни теряется. Вскрываешь себе вены, ложишься в ванну, выпил венца и умер.
Еще раз.
А можно спросить, немножко не по теме, но получается, что вот разгром, вот этот вот четвертый поход крестовый, это тоже получается из-за логистики произошло? Из-за этого они разгромили Византию?
Нет.
Но как же получается, что венецианцы попросили их заступиться?
Смотрите, в Византии уже был свой кризис.
Но они не
нарастал. Он был связан не столько с логистикой Византийской империи, там просто логистика была все неплохо, сколько там это отдельное, очень большой, но там скорее были проблемы с административного характера, административно-командной системой, потому что вот эти постоянная череда междоусобных войн за власть.
То есть это Византия.
Да, у нас есть эффективная система, но должен быть управлять этой системой. А когда у нас постоянно, сегодня я управляю, завтра мне пули кинжал в спину, и управляет уже другой.
Но это Византия. Венеция не могла справиться с Византией, и она попросила помощи, по крайней мере, так пишут, что крестоносцы хотели.
Она не могла справиться с Византией. Они были конкурентами.
Правильно. И они попросили, крестоносцев им помочь. И после этого они захватили Константинополь и его разграбили.
Договор Дандола с вождями крестоносцев и с Папой Римским, это уже четвертый крестовый поход. А изначально крестовый поход, вы понимаете, политика...
Нет, ну изначально, именно про
человека. Политика – это искусство возможного. Мы ждем удобно, мы играем в шахматы.
Просто как же получилось, что за деньги православные разграбили православных? Как так?
Во-первых, они были уже католики, не совсем православные.
Ну не православные, христиане. Вот так, да.
А дело в том, что мы и говорим, что есть правильные...
Как так-то?
Минуточку.
Ну, я не хочу вас отвлекать,
я это все рассказываю, просто объясняю, что у нас есть некая цивилизационная основа. Так вот, я говорю, почему христианство стало основой новой цивилизации, а не просто культуры? Потому что уже была римская цивилизация, и она отчаянно нуждалась в идеологии, которая этот рушащийся, в общем-то, всем симпатичный мир, который жалко, что он так разрушится, как Советский Союз, да, вот заменить коммунизм нечем. А страну про то самое очень жалко. Какая страна была, да? Вот римляне это понимали уже в процессе. И понимали, что нужно что-то менять. А что не знали? И тут появляется некая секта, по сути своей. Да?
Христианство.
Да. Которая универсальная, где нет ни эллина, ни иудея.
Да.
Которая предлагает новый мир для всех. В которой учение о Боге не такое, как у всех.
То есть католицизм стал для нее спасением?
Христианство стало для нее спасением. Но тут был соблазн, потому что его, пока оно существовало как гонимая религия, все те нормы жизни христианские, которые были заложены еще в Евангелии, не судите, не судимы будете, все для ближнего, и так далее. Они работают тогда, когда это только твое личное дело. Это мое личное дело. А когда это дело государственное, и государство говорит, очень хорошее дело, давайте все так будем жить, а кто так жить не будет, тех мы укоротим на голову. И вот тут же возникает христианская армия, христианский суд, и так далее. То есть... Получается, христианство вынуждено приспосабливаться, чтобы этот мир, с другой стороны, будет ошибкой думать, что это, вот как некоторые говорят, там, все предательство, Константин Великий – это предательство идеи Евангелия. Христос ведь говорит, что соль должна осолять, вы свет миру. Святыня не ставят под спуд, ее ставят наверх. И построение христианской империи, тогда еще римской, единой, западной и восточной, это был шанс поставить светильник вверху.
На горе.
На горе. Но проблемы логистики не делись. И как мы знаем, поскольку старый Рим, это языческий Рим, Константин уходит в Византию, называют его Константинополем. У нас делится Западная и Восточная Римская империя. И постепенно культура сосредотачивается на Востоке. А те проблемы, которые были связаны с экономическим кризисом вот этого рабовладельческого строя Старого Рима, они так и продолжаются. Плюс, как вы помните, начинается малоледниковый период. Климат портится, те, кто жили так очень богато, живут не так богато. А варвары, которые живут еще хуже, начинают двигаться туда, где живется лучше. Мы же помним, что это же не так распространяется тепло, а вот кругами. Получается, вот здесь у нас центр, а с периферии к нему идут там, где еще хуже, чем здесь. Начинают теснить те, кто здесь был. Раз экономика ослабела, ослабело все. И армия тоже. И вот уже у нас Адаак разбивает римлян. Первый раз разбили на голову варвары римскую армию. Это просто вообще ужас. Через какое-то время, что там у нас? Теодорик, Гензерих грабят. Уже сам Рим сжигают. Варвары, вандалы. И потом уже кто-то там из вождей, по-моему, не помню, да, он как Адаака, последнего римского императора, которого звали Августул, Августенок. Он вот забирает просто его регалии и отсылает в Константинополь. Все, Запад Римская империя кончилась. И тут начинаются темные века, которых тоже миф распространенный, который поддерживает New Age, протестантское христианство. Христианское, вот язычество было хорошим, а христиане это такие варвары, которые разрушили прекрасную цивилизацию язычников, и получилась немытая, грязная, бедная, нищая Европа. Ребята, вот в эту нищету ее завело язычество. А христианство начало туда вытаскивать, в ту Европу, в которой вы живете. Потому что, знаете, когда у нас есть, условно, 10 трудных лет, 10 легких лет, 10 голодных и 10 сытых, то вот тем, кто здесь живется легко, скажите спасибо тем, кто здесь 10 лет жил трудно. Если вам здесь живется сыто, то это заслуга не вашего дяди на престоле, а тех, кто в голодные годы продолжали сеять и накладывать вам потенциал. Соответственно, и здесь же проблемы, которые поглотили Европу в темные века, это те проблемы, к которым шел языческий Рим. А все те плюшки, которыми гордится гуманистическая новая Европа, это то, что подарила христианская церковь. Извините. Ну да ладно, смысл в чем? Смысл в том, что здесь у нас формируется, как вы знаете, ну тут начинается вот борьба народов за место под солнцем, мы это проходили все. Когда католическая церковь единственная сила, вообще самая здоровая, самая нормальная, самая человечная, во всем этом бурлящем конфликте все друг друга рады обезглавить. И в результате, тем не менее, этих войн на шахматной доске выкладывается какая-то позиция, где есть ферзи, есть просто фигуры, есть пешки. И кто у нас ферзи? Ну, крупнейшие европейские державы. Вот складывается это европейское христианское единство. Потом, мы помним, протестантская революция разбирает Европу на правильных и неправильных. Еще раньше, опять-таки, раз сложилось, то начинается конкуренция. Два медведя идеологии не уживутся. Поэтому выгодно объявить восточных неправильными христианами, а нас правильными. Впоследствии, что у нас? Возникают новые идеологии, допустим, гуманизм. И мы объявляем вот наш просвещенный европейский гуманизм правильным, а все эти русские варвары, они неправильные. Мы им сейчас принесем нашу истину на наших лошадках с драгунами и гусарами. Правильно? Вот. Потом возникает уже постхристианская цивилизация, когда сначала у нас протестантизм обрушивает католическую цивилизацию, а потом, как вы помните, процветает гуманизм. Так вот, гуманизм, деизм, свободомыслие, французская революция, по своей сути, это был, как и до того, пробуждение интереса к античности в эпоху Возрождения, но пробуждение интереса еще у христиан, то теперь это пробуждение интереса уже у людей, которые в христианстве начинают разочаровываться. Возникает гуманизм, когда человек во главе мира, в центре мира, а не Бог, а Бог начинает мешать. Но раз у нас рушится потихоньку вот эта христианская средневековая цивилизация, возникает запрос на возникновение новой идеологии. Такой идеологией становится гуманизм. Соответственно, ему нужно объяснить все главные запросы мира. И поскольку в гуманизме Бог не нужен, мало-помалу вот идеи атеизма начинают все больше и больше раскручиваться. А может быть, богов много. Вспоминаем Спиноза. Кого там еще на костер там засунули? Жордано Бруно, который нес такую ахинею с точки зрения науки, причем религиозную ахинею. Это была натуральная секта, это пантеист. Да. Что, извините, нынешние атеисты в руку повернутся, и Ленин тоже. Вопрос в другом. Тем не менее, главное не то, что они говорят. Главное то, что все они объединены тем, что они недовольны католической доктриной, католической церковью. Нужно что-то другое. Но христианство объясняло, вот откуда взялся мир? Его Бог создал. Но если Бога нет, откуда взялся мир? До того, как еще это стало в мейнстриме, это уже ждали. Кто даст ответ на вопрос? Тут появляется дядя Дарвин и говорит, а мир сам себя создал.
Эволюция.
Совершенно верно. И это очень хорошо вкладывается в парадигму пантеизма, Спинозы. Все вот этого, все божия вот этих французских позитивистов. Все, природа и есть Бог. То есть природа сама себя создала. Возникает атеизм. Замечательно. Очень хорошо. Дальше мы наблюдаем, как 19 и 20 век строятся уже в этой христианской по сути, но уже постхристианской по духу, цивилизации способов управления обществом. Ну, мы помним, да, монархии. Монархии кружатся, демократия. И у нас еще вариант социализм. И весь 20 век у нас социализм борется с демократией. При этом у демократии все-таки еще формально это протестантская цивилизация. Мы уже в курсе, что такое протестантизм, но все-таки это еще, пускай в кавычках, но христианство. У нас это уже даже ни разу не христианство, это социализм, коммунизм, как бы партия, Ленин, Сталин и вот это вот все. Но в итоге, когда 20 век кончается, то когда коммунизм рухнул и уже фактически, ну у нас, вы посмотрите на мировую карту, на любую из этих двух мировых карт посмотреть, то у нас что? Это вот получается вот то, что родилось здесь, вот эта некая универсальная европейская цивилизация, выросшая из греко-римского мира. Она поглощает, то есть сами греки уже из этой цивилизации играют роль, ну такую чисто бутафорскую, даже не свадебный генерал, а это шапка свадебного генерала. А главная роль какая? Европа, и в ней ключевую роль играет Британская империя. Соответственно, Англия, английская цивилизация, распространяется на Запад, на Новый Свет. И вот у нас уже, как там Черчилль говорил, единство англосаксонских народов. Замечательно. Эта цивилизация захватывает европейцев, уже там все и немцы, и французы, и итальянцы, они уже рулят под дудку вот этого единого гегемона США. А все остальные, ну, в какой-то мере вынуждены с ними считаться или прямо объявляют их образ жизни самым лучшим, самым правильным. Мы хотим такой же. Это все с точки зрения вот как бы глобальной этой игры на мировой шахматной доске. Но при этом вот эти запросы духа никуда не делись. Но мы же понимаем, что есть еще экономика. Да? Экономика, вспоминаем, что родилось когда-то, уже не исчезает. И вот в этой экономике, поскольку у этой гуманистической цивилизации буржуазной, у нее рынок, соответственно, рыночная экономика. У нас какое-то время, 20 век, строилась нерыночная, потом поняли, что, ребята, мы сдаемся. У нас тоже рыночная экономика. Что такое рынок?
Конкуренция.
А еще?
Прибыль.
Потребители. Нам нужен потребитель. Помните Лолиту Набокова?
Спрос.
Кто такая Лолита?
Девушка молодая.
Не просто девушка, нимфетка. Девочка, ну, по своей сути. То есть, что такое?
По она своей уже... сути она женщина, а не
по
девочка.
По своей сути это не важно, потому что она формально уже половозрелая по, скажем так, своим физиологическим параметрам. Но по уму она еще ни разу не взрослая женщина. Более того, поверьте мне, когда я росла в Волшебной гимназии, я видел девочек, которые, даже еще не созрев физически, я там был там всего вот этой девчонки лет 12-13, у нее там еще и чем детишек кормят не выросло, но она уже готовая мама. Она росла в семье, я не знаю, там какое-то чудо, там семья была не очень благополучная. Многодетная, но там проблемки. Ну дети, ну просто, я не знаю, ну у них просто любовался. Мальчишки на подбор, хулиганы и раздолбаи. Ну какие-то были хорошие дети. Я когда я вспоминаю своих детей, на сердце становится легче. У нас все хорошо будет. Если мы не сдохнем, то все будет хорошо. И вот эти девочки, понимаете, она еще сама только-только с горшка встала, но у него же на подкорку забито помогать, защищать, как-то поддерживать, заботиться о ближнем.
Как вы хорошо думаете о женщине.
Она уже готовая мать. Она уже готова терпеть, не досыпать, кормить, стирать, поддерживать, отдавать всю себя до капли, любовь,
но силы, это не про Лолиту.
Время. Совершенно верно. Это ее полнейшая противоположность. Потому что Лолита – это маленькая девочка, которая, тем не менее, уже став взрослой девушкой, с точки зрения ее самой, она смотрит на окружающий мир, и она хочет весь его запихать себе в рот. И как там пишет
Набоков,
она идет, вся реклама для нее. Еще раз. Вся реклама, она вся для нее. Она идет и на всю эту рекламу смотрит и все хочет купить. В общем-то, это жуткая картина. Потому что эта девочка вырастет кем угодно, но не матерью.
Это да.
Может быть, любовницей. Может быть, стервой. Может быть, дурой.
Ну, почти.
Но самое главное, что она вырастет потребителем. То же самое касается мальчишек. Подростки – идеальные потребители. Но самый идеальный потребитель – подросток. Ну, что такое подросток? Ну, сколько он там будет зарабатывать? Самый идеальный потребитель – это взрослый человек, хорошо зарабатывающий, но с менталитетом подростка. Или, по крайней мере, скажем так, это человек, который время от времени включает у себя менталитет подростка. Шопинг. Я иду, и мне пофиг. Я хочу это все купить.
Игрушки.
Да.
А машинки. Да, машинки, кораблики.
Игрушки для взрослых. Не только кораблики. Да вот все что угодно.
Танчики вот сейчас сидят.
Ладно, танчики. Ну вот танчики. Вон там для того-то на границе реальные танчики.
Да, да. Играют, да. В зависимости. Другие играют, да.
Вопрос в другом. Вопрос в том, что это общество, тем не менее, сохраняет духовные запросы. Но, как я уже говорил, повторяется история по спирали. У нас начинаются кризисы. Какие кризисы? Ну, во-первых, как вы помните, послевоенные годы в Европе, свинцовые 70-е. Да? Молодежь недовольна. Молодежь смотрит на Советский Союз и говорит, несправедливо, а у вас нет. Война во Вьетнаме. Кризисы. И вот примерно в это время складывается плодородная почва. Помните, мы говорили, что секте нужна плодородная почва. Если в Древнем Риме плодородной почвой для гностицизма, вот сейчас сам себя перебью, но все-таки вопрос, а какая разница между гностицизмом, это что же тоже язычество, и язычеством? Язычество Христа еще не встретило. Оно, по сути, его ждет. Оно хочет, Господи, мы задолбались с этими богами, которые нас вечно обманывают. Скажи нам, где правда, приди к нам, ты сам, прогони этих богов, дай нам выход. В этом смысле очень показательна японская современная мультипликация. Вот если вы смотрели мультики Хаяо Миядзаки,
это у него там есть... Аниме какие-то.
Аниме, да. У него там есть история про, ну, скажем так, там вот очень... Просто надо взять, посмотреть, называется «Принцесса Мононоке». Мононоке – это лесные духи. То есть, грубо говоря, это как Маугли, только наоборот, девочка, которая возглавила всех этих гигантских там, лесных чудовищ, стала их ребенком. И возглавила их в чем? В борьбе против человека. Это же люди зверей убивают. Зеленые счастливы. Но там показана другая правда. Да, вот там, скажем, вот этот город, где живут, скажем так, там такое племя, женщины правят, а мужчины у них как жены. И в главе стоит женщина, госпожа. Такая женщина-самурай, которую все окрестные лютые мужики люто ненавидят.
Матриархат.
Что она, да, матриархат. И ей, из кого она построила этот город? Из прокаженных проституток, которые были не нужны этому миру. Она и собрала, вооружила, сделала их армию, всех разбила. А теперь еще и этих зверей разобьет всех. И вот там один из героев, прокаженный, говорит, наша жизнь полна страданий, но все-таки в ней есть смысл. Мы должны его найти. Для язычника, который никогда не встретит Христа, это слова очень смелые, потому что, еще не встретив, он знает, что есть что-то, что ответит на все вопросы, что даст тебе рай, что тебя утешит. Вот, конечно, помните, мы с вами говорили про этот натянутый лук. Не все язычники, конечно, ждали Христа. Более того, может быть, даже большая часть Христа распнет персонально в вашем лице. Но есть всегда в обществе, даже языческом, люди, которые хотят высшей правды, которые выполняют ту правду, которую говорят им их боги, но когда придет кто-то, кто откроет им окно в небо, они туда пойдут. А неоязычество и гностицизм – это когда люди увидели распахнутое окно…
Отвергли его, да?
Но они не хотят идти в небо. Они хотят, чтобы им туда, оттуда с неба давали плюшки, а они лежали здесь в своем дерьме, извиняюсь, никуда не вставали. Неоязычество – это всегда предательство. Ну, потому что тебя, когда ты стремишься куда-то, к чему-то высшему, как помните в «Сталкере» комната, да? Ты стремишься стать лучше. И любая религия, не знаю, языческая, там, греческая, с его арете, да, там, любить тех, кто тебя любит, убивать своих врагов. Ну, сколько это там, принципы чести. Египетская религия, японская религия, то есть все эти языческие культы, они человека сколько-то пытаются сублимировать. А гностицизм говорит, ты уже молодец, ты уже избранный, хорош, ты хороший, мы тебе объясним почему. Только ты, главное, будь членом нашей группы. Вы же понимаете, мы не всех берем к себе, мы молодцы. И вот эти замкнутые сообщества по этому принципу работают и в последующие времена. Все эти политические группы, масонская идеология, это не секта, по сути своей, масонство, коммунисты изначально складываются в такие ячейки, которые говорят, мы наш, мы новый мир построим. Но вот гностицизм нового типа, он вдруг обнаруживает этот запрос на построение нового мирового порядка. И вот тут мы начинаем уже говорить про конкретику. Но самое главное вот что. По мере того, как христианская церковь в силу известных причин, допуская ошибки, допуская вот те все вещи, которые мы с вами разбирали весь год, и мы видим, что есть за что кинуть камень в огород и римской церкви, при всех ее достоинствах, и протестантов, и, что греха таить, наши русские православные тоже кое-где дали маху в нашей церковной политике, вот на этой критике христианского мира вырастает новый запрос, мы новый мир построим. Вы неправильные, мы построим мир новый. И опять запрос, а что их всех объединит, что им даст? И мы опять складываем 2 плюс 2. Итак, это общество, которое выросло из греко-римской, европейской западной цивилизации, и оно в ней локализовано, но оно претендует уже на всемирность, и уже теперь у нас уже и индус натовец, и китаец будет натовец при случае, да, то есть, ну, то есть некий глобальный мировой организм, конструкт. Mm-hmm. Пролетарии всего мира, соединяйтесь, да? Во-вторых, это рынок, соответственно, мышление рыночное. В-третьих, христианство для них это замшелая идеология, но это что-то новое. И вот теперь начинаем смотреть, откуда есть пошло New Age. Здесь мы тогда пнем, если буду в голову залиться.